эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00, в Праге, 7 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия – страна с гибридным политическим режимом. Таков вердикт отчета Freedom House за 2012 год. Форум народного единства Абхазии на сегодняшнем съезде потребовал возбуждения уголовных дел. Новая схема финансирования самопровозглашенной Республики Южная Осетия России еще не забытая старая. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
Начали коротко. Главным генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил власти Сирии в убийстве почти 80 невинных жителей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран на следующих переговорах с мировыми державами предпринять конкретные шаги. В Стамбуле проходит международная конференция по борьбе с терроризмом. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обвинил власти Сирии в убийстве почти 80 невинных жителей деревни Аль-Кубейр и заявил, что режим президента Башара Асада утратил всякую легитимность. Открывая заседание Генеральной ассамблеи ООН, посвященное кризису в Сирии, Пан Ги Мун сообщил, что международные наблюдатели, пытавшиеся попасть в Аль-Кубейр, чтобы проверить сообщения о совершенных там убийствах, подверглись обстрелу из мелкокалиберного оружия. Пан Ги Мун назвал случившееся в Аль-Кубейре неописуемым варварством. Еще раз призвал Асада придерживаться плана мирного урегулирования, предложенного международным посланником в Сирии Кофи Ананом. Сам Анан, однако, признал, что план не выполняется. Покинуть пост президента и уехать из страны Башара Асада сегодня также призвала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Сирийская армия не дает находящимся в стране наблюдателям ООН добраться до деревни Аль-Кубейр, где, по данным местных активистов, накануне были убиты 78 человек, в том числе женщины. Дети. Глава миссии наблюдателей генерал Роберт Мут заявил, что его подчиненных останавливают на контрольно-пропускных пунктах и отправляют назад. В Стамбуле проходит международная конференция по борьбе с терроризмом, глобальный антитеррористический форум, объединяющий представителей 29 государств, передает Елена Солнцева.
Выступая на конференции, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада уйти в отставку и передать власть временному правительству. Участники форума обсудили возможности помощи сирийскому народу в организации перехода к демократической Сирии. Вот что заявил президент Турции Абдулла Гюль. Для оказания эффективной помощи сирийской оппозиции будет создан специальный координационный совет, заседание которого пройдет в ближайшее время в Стамбуле. На заседании также встретятся делегаты различных групп сирийской оппозиции. Как отмечает турецкая пресса, участники форума заявили о международной поддержке оппозиции после того, как власти Сирии фактически провалили план мирного урегулирования ООН. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Иран на следующих переговорах с мировыми державами предпринять конкретные шаги и прекратить обогащение урана до 20%. Ранее Иран настаивал, что обогащать уран его право и что конечный продукт используется в медицинских целях, а не для создания ядерного оружия. Клинтон на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что отказ от обогащения урана будет основным требованием западных держав в ходе переговоров 18-19 июня в Москве. В них примут участие представители Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и Соединенных Штатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай сократил визит в Китай и вернулся сегодня на родину в связи с гибелью 18 мирных жителей в результате вчерашнего воздушного удара сил НАТО в восточной провинции Лагар. Карзай заявил, что гибель мирных людей в ходе подобных операций международных сил недопустима. Прибывший сегодня же с необъявленным визитом в Афганистан министр обороны США Леон Панетта заявил, что стабилизировать ситуацию в стране будет сложно до тех пор, пока террористы совершают вылазки с территории соседнего Пакистана. Пакистана, где затем беспрепятственно скрываются. По словам главы Пентагона, терпение Вашингтона иссякает в связи с неспособностью Исламабада выдворить боевиков группировки Хакани из приграничных районов. Панетта обсудил с командирами американских подразделений вывод еще 23 тысяч военнослужащих к концу сентября этого года. Американский министр встречается также со своим афганским коллегой Абдуллом Рахимом Вардаком. За день до прибытия Панетты на юге Афганистана жертвами нападения трех смертников стали не менее 23 человек. В Петербурге сегодня состоялась гражданская панихида и похороны народного артиста России Эдуарда Хиля, скончавшегося в ночь на 5 июня на 78-м году жизни после тяжелой болезни, передает Татьяна Вольская.
Эдуард Хиль скончался в ночь на 5 июня на 78-м году жизни. После гражданской панихиды в Театре эстрады имени Аркадия Райкина сотни людей ждали выезда катафалка, так что большая конюшенная улица оказалась перекрытой. Почти все слышали его голос с 50-х годов, выросли на его песнях. Церемония отпевания проходила в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове. Происходящее в храме транслировалось для сотен людей на улицу через громкоговорители. За что все так любят Эдуарда Хиля? Об этом говорит театральный критик Елена Вольгус.
За обаяние, за простодушность, которую он транслировал, за голос слушатель мог себя с ним соединить. Он был свой, наш родной, чудесный парень.
Эдуард Хиль был прихожанином и жертвователем храма Смоленской иконы Божией Матери. Его похоронили на Смоленском кладбище возле часовни Ксении Блаженной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Состояние бывшего президента Египта Хосни Мубарака резко ухудшилось после перевода в тюрьму. Как сообщил сегодня представитель египетских спецслужб, всю минувшую ночь Мубарак провел с кислородной подушкой. По данным официального египетского агентства МЕНА, бывший президент страдает острой депрессией и гипертонией.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия – страна с гибридным политическим режимом. Такое определение содержится в отчете международной неправительственной организации Freedom House, оценивающей политическую ситуацию в странах так называемого переходного периода. В отчете отмечены не только существующие в Грузии проблемы с демократическими институтами, но и определенный прогресс в отдельных сферах. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Грузия не может похвастаться передовыми позициями в рейтинге Freedom House. В его отчете, опубликованном в среду, уровень демократии в стране оценен в 5,75 балла. Организация оценивает ситуацию по 7-бальной шкале, где 7 – худший результат. Признавая проблемы в Грузии со свободой СМИ и сложную предвыборную ситуацию, в отчете, тем не менее, Грузия ставится выше всех остальных южно-кавказских республик. В отличие от Армении и Азербайджана, где есть признаки авторитарного правления, в Грузии правит гибридный режим, авторитарно-демократический. С отчетом ознакомилась и глава правления грузинской правозащитной организации, 42-я статья, Тамар Габисония. По ее словам, рейтинг пригодится неправительственным организациям. Именно эти показатели будут использоваться при оценке положения в стране и в конкретных исках против правительства. Тамар Габисони особо выделила ту часть отчета, которая касается судебной системы в Грузии.
Фактически суд так и не освободился от давления прокуратуры. Об этом свидетельствуют и данные отчета. За первые 9 месяцев 2011 года из 13 369 дел оправдательный приговор был вынесен только 1,7% задержанным. Поэтому ситуация остается проблемной, несмотря на некоторые положительные сдвиги.
О положительных сдвигах говорится и в отчете. Грузия несколько улучшила свои показатели в области общей развитости демократических ценностей в стране, продвинулась в борьбе с коррупцией. Однако, несмотря на некоторые улучшения, большие проблемы остаются в сфере свободы СМИ. Страна так и не смогла выйти на уровень свободы, существовавшей в 2003 году. Грузинские эксперты обращают внимание на то, что авторы отчета Freedom House, как бы в унисон с госсекретарем США Хиллари Клинтон, посетившей на днях Грузию, говорят о важности предстоящих выборов. выборов в стране.
Сейчас Грузия должна консолидировать силы в демократических устремлениях. Это и есть ключ к будущему Грузии, и он приведет страну к достижению целей по евроатлантической интеграции. Парламентские и президентские выборы – шанс углубить демократические достижения и усилить существующие институты.
О сложной предвыборной ситуации в Грузии говорит и политический аналитик Рамаз Сахварелидзе, который считает отчет Freedom House не вполне объективным. По его мнению, западные эксперты не в первый раз попадаются на удочку усилий правительства по созданию в стране демократического имиджа.
Они называют Первый канал объективным телевидением. Правящую партию прогрессивной в сравнении с оппозицией считают, что региональное самоуправление независимо от центра. Такие заявления просто вызывают улыбку.
Справедливости ради нужно отметить, что и критики в отчете хватает, в основном по нашумевшим делам прошлого года. В силовом разгоне оппозиционного митинга в мае прошлого года, деле фотографов, обвиненных в июле того же года в шпионаже в пользу России. Среди 29 стран, оцениваемых в отчете по уровню свободы и демократии, лидирует Словения с 1,89 балла. Замыкает список Узбекистан с твердой семеркой. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси независимый журналист Звиад Коридзе. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую.
Звиад, я хотел бы с вами обсудить отчет Freedom House в той его части, которая касается свободы прессы. Ситуация со свободой СМИ так и не достигла уровня свободы в 2003 году. Вот скажите, пожалуйста, какая часть вины в этом на властях Грузии, а какая... на журналистском сообществе?
Можно подытожить, что это доклад как-то оценивает чуть ли не декаду с 2003 года до сегодняшнего дня, и там это соответствует еще и тому течению, так сказать, времени, когда у власти в Грузии находится Михаил Саакашвили и национальное движение. Конечно, вот процесс, который оценивается здесь со свободой медиа, можно сказать, что в принципе соответствует действительности. То, что сейчас полностью поляризована электронная система электронных медиа, когда находится Рустави 2 и медиа, общественный канал более на проправительственной позиции. И, допустим, те каналы, которые встречаются на рынке грузинской медии «Маэстро Кавказа», которые здесь считаются прооппозиционно настроенными. Сейчас к этому добавляется еще 9-й канал. Вот там есть одна оговорка, что общественные вещатели оцениваются более как балансированные вещатели. И здесь ставка больше делается на оценки международных наблюдателей на последних выборах, на местных выборах самоуправления в 2010 году, когда этот канал, общественный вещатель, допустил в первый раз в истории независимости Грузии политические дебаты между кандидатами в мэры Тбилиси. Это, конечно, считалось большим успехом. И считалось тут большим успехом, что в течение последних трех недель до выборов, конечно, общественный вещатель предлагал в своих информационных программах более балансированные ньюсы, но это, конечно, не соответствует полностью той действительности, которая есть. И тот уровень беспристрастности, как говорится, или балансированности, который есть в общественном вещателе, это не играет такую важную роль в информировании наших граждан. И вот самая главная проблема в течение последних 8-9 лет, это есть уровень информированности наших граждан и в центре Тбилиси, в столице и в регионах.
Свят, ну вот Ромас Саквареллидзе, он сказал, что вот этот пункт отчета Freedom House об общественном вещателе, что вот он вызывает улыбку, что отчет в целом вот выглядит не очень объективным. Но вот в моем первом вопросе я почему задал вопрос по поводу журналистского сообщества. Вам не кажется, что как раз это нормально смотреть на журналистское сообщество и оценивать вот такую сбалансированную позицию? Ведь, скажем так, есть проправительственные СМИ и такие яркие антиправительственные
СМИ. Медиа, если это есть реально балансированное телевидение, то, конечно, там проблем нет. Но оцениваться в течение всей декады и сказать, что общественный вещатель сбалансированный, самый балансированный вещатель, это просто не соответствует действительности.
А есть какой-то такой канал, может быть, не имеющий распространения по всей Грузии, который вы считаете именно сбалансированным?
Вот эта проблема и есть реально перед грузинским обществом из-за того, что все три общенациональные каналы, Рустам, Идва и Медиа, общественный вещатель, находятся под серьезным контролем, под серьезным диктатом правительственных сил, естественно, это уже не дает возможность, чтобы противовес такому пропагандистскому напору стояла балансированная, беспристрастная медиа. И поэтому у нас есть какой-то перекос в другую сторону, в сторону оппозиции. Вот это проблема. Потому что сегодня, вот как раз вот сегодня в офисе Хартии журналистской этики Грузии была дискуссия, и там говорили, что мы говорим более о беспристрастной журналистике и надобности того, что общество получило такую журналистику, а у нас реально в Грузии идет информационная война между пропагандистскими каналами, с одной стороны оппозиции, с другой стороны власти. И там, если какой-то канал или в Тбилиси, или в регионах где-то допускает малейший уровень балансированности, то оно теряется. Оно теряется, потому что идет реальная схватка, реальная война между этими пропагандистскими напорами. Вот это есть серьезный вызов на этот год и на следующий год, когда в Грузии ожидаются серьезные предвыборные циклы, избирательные циклы.
Звят, ну, насколько я понимаю, единственный такой выход из этой ситуации, когда поляризация очень сильная между в журналистском, внутри журналистского сообщества, это хотя бы давать журналистам одинаковый доступ вот к потребителю, к читателю. Как вы считаете, вот сейчас, когда перед выборами международное сообщество будет внимательно следить за этой ситуацией, можно добиться того, чтобы кабельные, допустим, каналы Грузии были открыты для оппозиционных каналов и так далее?
Это есть важный рычаг, если наше общество, неправительственные организации, которые объединение именно вот этими принципами изменения в законодательстве, они добьются того, что в Грузии сработает принцип Маскери, когда все кабельные операторы будут пускать все сигналы всех лицензиантов, вещателей. Это даст просто возможность того, что грузинские граждане Грузии получат доступ к разным видам информации, к разным оценкам этой информации, разному подходу к одним и тем же фактам. И это, конечно, не будет полностью, так сказать, плюралистическая среда, но это будет какой-то один серьезный шаг к медиаплюрализму, который даст возможность, чтобы выбор, что вся избирательная система была более информированной. Вот это малейший шанс. И если правительство, властные структуры откажутся от изменения в законе вещания, и они не будут принимать принцип Маскери и Масофе, который предлагает именно вот эти бенефиты нашим гражданам, то мы получим опять замкнутый круг, опять замкнутый замкнутую среду, где, конечно, делать выбор будет очень трудно.
Спасибо большое. Я напоминаю, это был журналист, независимый журналист Звиат Куридзе на прямой связи из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня прокуратура Грузии арестовала 3 активистов общественного движения «Грузинская мечта», обвинив их в подкупе избирателей. В то же время контрольная палата переслала в суд протоколы правонарушений лидера этой коалиции Бедзина Иванишвили. Ведомство потребовало вынести административное наказание миллиардеру. Все эти события проходят на фоне заявлений многих грузинских НПО о необъективной позиции контрольной палаты, которая, по мнению общественных деятелей, закрывает глаза на нарушение закона со стороны правящей партии. Тему продолжит Нона Суварян.
Риколом Пруладзе Михаил Амашукели и Михаил Месхи были обвинены прокуратурой после того, как 5 июня в эфире телекомпании «Рустави-2» они допустили нарушение закона. Месхи, раздавая флаеры политической коалиции «Грузинская мечта», предлагал жителям Кутаиси вписать свои имена и желания.
Если человек напишет, что хочет Ламборджини или виллу, то этим удовлетворить не сможем. Но если кто-то нуждается в стиральной машине, то проблемы нет. Обеспечим до выборов.
После этого заявления последовал 2-дневный допрос обвиняемых и арест 3 активистов. Не помогли Месхи уверения в том, что он, мол, сделал такое заявление по причине рассеянности. Прокуратура пришла к выводу, что эти люди пытались подкупить избирателей. В «Грузинской мечте» уже заявили, что Месхи Амашукели и Амбруладзе не были членами политической коалиции. Они представляли молодежное крыло общественного движения «Грузинская мечта». Как пояснила на пресс-конференции, собранной вчера поздно вечером пресс-спикер Иванишвили Майя Панджекидзе, численность таких людей составляет несколько сотен.
Я не исключаю, что эти люди пришли по разным причинам. Они или обмануты, или переманены, или напуганы.
Сегодня же член коалиции Тея Цулукьяни заявила, что безответственные заявления этих людей не соответствуют идеологии «Грузинской мечты». По ее словам, эти заявления стали поводом для полиции, возбудившей уголовные дела по поводу подкупа избирателей по всей Грузии. Неправительственные организации внимательно следят за событиями вокруг представителей «Грузинской мечты», пока воздерживаясь от подробных комментариев. Некоторые правозащитники уже, правда, сделали заявление о том, что наказывать нужно любого нарушителя закона, а не только представителей оппозиции. Контрольная палата же лишь обещает, что расследует факты нарушения закона со стороны членов правящей партии. А в это время представители власти проводят закрытые встречи с различными группами граждан. Ассоциация молодых юристов сегодня заявила, что 28 мая в 2 тбилисских ресторанах прошла встреча с медработниками, на которой среди прочих представителей власти были глава МВД Вано Мирабишвили и мэр столицы Гиги Угулава. Как говорит представитель ассоциации Лейла Талиури, для ее организации неприемлемое заявление мэра о том, что еду они покупают на деньги партии, в этом нарушении закона нет.
Но мы считаем, что деньги, потраченные на еду, не могут рассматриваться как легальные, так как еду покупают и передают людям на агитационных встречах. В итоге нарушается закон о политических объединениях граждан, согласно которому партии посредством кандидата или другого лица запрещается передавать продукцию и обслуживание бесплатно. Не исключено, что на этих встречах были и признаки подкупа избирателей, что устанавливает уголовную ответственность.
Это заявление ассоциация уже передала контрольной палате. В ответ прозвучало очередное обещание о намерении провести расследование. Представители НПО выразили в этом сомнение. Член общественной коалиции за свободу выбора Иракли Малашвили обращает внимание на то, что контрольная палата до сих пор не отреагировала на их заявление от 3 мая. Хотя в случае с обвинением оппозиции, утверждает Малашвили, это ведомство реагирует в считанные часы. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в Министерстве регионального развития России было подписано соглашение о порядке оказания финансовой помощи в 2012-2013 годах самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Эксперты полагают, что прежняя схема финансирования не будет изменена, даже несмотря на серию громких коррупционных скандалов и упреков в расхищении российской помощи. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Юго-осетинская мечта о финансовой помощи в виде межгосударственных кредитов или хотя бы в виде перечисления денег от Минфина России к Минфину Южной Осетии, предполагающая полный контроль республики над поступающими из России средствами, так и осталась мечтой. Восстановление республики и инвестиционные программы, как и прежде, будут контролироваться Министерством регионального развития России. Как будто и не было громких коррупционных скандалов, связанных с освоением российских миллиардов этим почтенным ведомством. По мнению российского политолога Модеста Колерова, видимо, в Москве решили, что маленькая республика пока не готова к освоению таких астрономических сумм, говорит Модест Колеров.
В интересах развития государственности Южной Осетии было бы лучше, если бы российская помощь оформлялась в виде межгосударственного кредита. Это и особое отношение к деньгам, и мера ответственности, и свобода от недобросовестных чиновников из Москвы и так далее. Но с практической точки зрения нет и достаточной меры доверия, и достаточно квалифицированных людей, чтобы такие суммы обслуживать. Это горькая, но правда, это отражает степень выстроенной государственности. Я думаю, что тот, кто хочет это исправить, должен работать над подготовкой кадров, прозрачности, системы балансиров, финансового контроля в Южной Осетии, Абхазии и так далее.
С другой стороны, в Южной Осетии до сих пор как-то не разглядели среди прикомандированного российского люда незаменимых или хоть чем-то выдающихся специалистов. Начиная с премьера из Челябинска Вадима Бровцева, заканчивая его земляком Русланом Шариповым, который перед тем, как пустить по миру пивной завод в Южной Осетии, крал деньги у российских граждан. Кого пришлют теперь? Точнее, кого навяжут? Судя по всему, в предстоящих тендерах на восстановительные работы в республике решающее слово Минрегион оставит за собой. Модест Колеров считает, что у властей Южной Осетии все же есть шанс не допустить второй волны расхищения российской помощи, говорит Модест Колеров.
Сам президент борьбы с злоупотреблением его прошлого раза служит достаточным предупреждением к тому, чтобы сейчас уже не боялись выносить ссоры из избы, а сразу били в колокол, преследовали, судили и сажали коррупционеров и воров.
Президент Южной Осетии Леонид Кибилов уже демонстрировал способность к сопротивлению. Например, ему удалось отвадить от юго-осетинского бюджетного пирога северо-осетинских братьев. Кибилов не пропустил в кресло председателя правительства бывшего руководителя Южной дирекции Петра Хутиева, которого и на юге, и на севере считают креатурой Таймураза Мамсурова. И все же, по большому счету, решающее слово не за лидером маленькой зависимой республики, а за Россией. А там, в отличие от Южной Осетии, за последнее время ничего не изменилось. Говорит директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Может ли измениться Минрегион? Я отвечу нет. Каких изменений вы ждете, если система в целом никак не изменится? Ваше детское чувство справедливости взыграло? Извините. Я понимаю, конечно, и очень с большим уважением отношусь к этому чувству справедливости, но вы, наверное, знаете, что в стандартных системах вы можете называть как справедливости до второго пришествия там того угодно Аллаха Христа. Если меняется система политическая, то вряд ли можно ожидать частных изменений, касающихся трансфертов Южной Осетии.
То есть кадровые перестановки в России, так оптимистично воспринятые в Южной Осетии, будто смена кураторов или профильных министров, контролирующих восстановление республики, не означает качественных изменений российской бюрократии и не являются их следствием. Со всеми вытекающими отсюда и до боли знакомыми южным осетинам последствиями. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе заседания профильных комитетов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия были открытыми для журналистов. И этот формат позволил последним пообщаться не только с депутатами, но и с правительственными чиновниками. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария считает эту форму взаимодействия власти и СМИ крайне удачной.
Важной формой работы нового созыва парламента Абхазии стали открытые заседания комитетов. Они практиковались и ранее, журналистов на них приглашали, но в редакционных коллективах каждый раз сомневались, а стоит ли помимо заседаний сессии освещать каждый раз еще и комитетские, не превратит ли это наши газеты в некие парламентские вестники, освещающие чью-то рутинную работу, но не очень интересные большинству читателей. Однако сегодня эти сомнения отпали. Дело в том, что на заседания комитетов, как правило, выносятся узловые, волнующие общество вопросы, причем это отнюдь не обязательно обсуждение законопроектов. В работе этих заседаний принимают активное участие все, как говорится, заинтересованные лица, в том числе могут высказаться и журналисты. Но какое СМИ откажется освещать разговор, тема которого волнует общество и наверняка привлечет внимание аудитории? Наличие свободных дискуссионных площадок уже само по себе очень важно для развития государства и общества. В последние годы острые беседы за круглым столом нередко проходили на площадке АРСМИРА, Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия. Но тут неизбежной была однобокость. Исполнительная власть эти встречи, как правило, игнорировала. Парламент – это, конечно, уже совсем другое дело. Попробуй, госчиновник, не приди на заседание комитета. А коль пришел, ему все приглашенные на заседание, а не только парламентарии, могут задать волнующие их вопросы. Вот на этой неделе в парламенте отчитывался председатель Банка Республики Абхазия Илларион Аргун, выступала первый вице-премьер правительства Индира Вардания. Причем парламент – это ведь не только дискуссионная площадка. Когда с помощью СМИ обсуждаемые проблемы становятся достоянием всего общества, а то начинает влиять на позицию депутата, это способствует как прозрачности работы парламента, так и гораздо большей самостоятельности в действиях и решениях законодательной власти. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Родившиеся в Грузии граждане стран-членов Евросоюза смогут принять участие в выборах с паспортами стран-членов Евросоюза. Соответствующие поправки входят в избирательный кодекс Грузии. Они были инициированы на проведенном сегодня в парламенте внеочередном заседании бюро. Проект поправок в избирательный кодекс устанавливает, что вместо предусмотренных избирательным кодексом паспорта и удостоверения личности гражданина Грузии, граждане стран-членов Евросоюза смогут принимать участие в выборах с паспортами государств-членов Евросоюза, передает Грузия онлайн. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжает следственное мероприятие в отношении сторонника Дзамбалата Тадеева Гоги Тадеева, который подозревается в избиении старшего следователя по особо важным делам Алана Плиева. При этом ведомстве исключают политическую подоплеку конфликта между сторонником главного тренера Российской Федерации по вольной борьбе и сотрудником прокуратуры. 31 мая в придорожном кафе на выезде из Цхинвала произошел конфликт между Гогой Тадеевым и Аланом Плиевым. 4 июня Следственный комитет Генпрокуратуры Южной Осетии возбудил уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса России «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвиняемые Гога Тадеев и заместитель генерального прокурора Сергей Битиев исключают политический мотив данного инцидента. Следователь прокуратуры Алан Плиев отказался от комментариев журналистов, объясняя это тем, что, цитирую, «и так всем понятно, по каким причинам это произошло». Независимость Абхазии потенциально готова признать не два, а гораздо больше государств, заявил замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хинба. По его словам, к счастью, в мире не все зависит от существующих геополитических раскладов. Хинба заявил, Абхазия – это открытая страна, готовая к установлению дружественных отношений с теми странами, где есть готовность к этому. Мы будем работать в направлении расширения международного признания Республики Абхазия, подчеркнул он. С будущего учебного года Грузия переходит на новые принципы и структуру проведения экзаменов для поступления в вузы, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с педагогами в Тбилиси.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Анализ прошедших парламентских выборов и вопрос финансовой помощи самопровозглашенной Республике Абхазия со стороны Российской Федерации. Об этом и многом другом говорили участники внеочередного съезда политической партии «Форум народного единства Абхазии». С программным заявлением выступил председатель партии Рауль Хаджимба, рассказывает Рустам Зантария.
Разрушением основных морально-этических ценностей назвал происходящее сегодня в Абхазии председатель партии Рауль Хаджимба. По его словам, все более набирает обороты социальное расслоение общества. Распродаются национальные богатства, резко падает производство во всех областях экономики, не затронутых российским комплексным планом по оказанию помощи Абхазии. Касаясь расхищения российской финансовой помощи, Хаджимба предъявил залу акты проверок Счетной палаты России, где зафиксирован не один десяток фактов нецелевого расходования средств. Проще говоря, воровства, уточнил председатель партии. Это был не последний документ, показанный с трибуны съезда. Касаясь вопроса российско-абхазских соглашений, Рауль Хаджимба показал присутствующим текст соглашения между правительствами Абхазии и России о предоставлении правительству страны кредита, датируемого 24 декабря 2010 года. Как подчеркнул Хаджимба, этот документ еще не ратифицирован парламентом Абхазии, но некоторые его положения применяются на деле и, более того, говорят о наличии у нашей страны внешнего долга.
Поэтому документу нас обязали быть в должниках в 2 миллиарда рублей, при том, что нас убеждал предыдущий глава государства, это выгодный кредит в 2,5%. Там не о 2,5% только процента идет. Там идет речь о случае невыплаты этих 2,5%, что ставки этих процентных размеров возрастут до 10. И в самом соглашении черным по белому написано, что данное соглашение вступает в силу только с момента проведения всех внутригосударственных процедур. К сожалению, сегодня становится явью. Никаких процедур парламент не проводил, не ратифицировал данный документ, но положения данного документа уже исполняются. И мы стали должниками в 2 миллиарда рублей.
Говорит Рауль Хаджимба. Агитация в СМИ со стороны представителей власти, случай подкупа, открытого нажима на избирателей, в частности, произошедшее с главой администрации села Лабра. Все эти факты Рауль Хаджимба привел в подтверждение своей мысли об активном использовании административного ресурса в ходе прошедших этой весной парламентских выборов. По мнению Хаджимба, назрела необходимость реформы системы исполнительной власти в Абхазии. Помимо борьбы с коррупцией, среди основных идей реформирования он назвал ликвидацию должности вице-президента, сокращение количества вице-премьеров. Общее одобрение зала вызвало идея назначения премьер-министра парламентом республики. Должна быть реформирована сама система выборов в парламент, основываясь в дальнейшем на партийных списках и одномандатных округах. Также, по убеждению Хаджимба, необходимо предпринять ряд усилий для внедрения в жизнь уже принятых парламентом документов, в частности, закона о контрольной палате. Идеи, выдвинутые лидером форума, были поддержаны участниками съезда. К примеру, по мнению Александра Алавердяна, российская экономическая помощь в случае ее нерационального использования может негативно отразиться на нашей стране. Возвращаясь к соглашению между правительствами Абхазии и России, герой Абхазии, депутат Народного собрания Аслан Кубахия, отметил, что в скором времени оценка этому документу будет дана абхазскими парламентариями, а позже и со стороны Генеральной прокуратуры страны.
Я могу сказать за своих друзей, форумцев, если парламент не примет решение передать это правоохранительной структуре, мы, форумцы, однозначно за подписью свою отправим в Генеральную прокуратуру.
Подчеркнул Аслан Кубахия. О необходимости формирования стратегии национального развития говорил историк Александр Студеникин. Для ее выработки он предложил создать экспертный совет. Также на съезде форума был выдвинут кандидат в депутаты по 26-му Чулоускому избирательному округу вместо безвременно ушедшего из жизни депутата Тимура Логуа. Им стал герой Абхазии Аполлон Шинкуба. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В тбилисских общественных микроавтобусах будут глушить радиосигнал. Как объясняют в компании «Микроавтобус Тбилиси», это соответствует условию ее контракта с рекламным агентством, у которого имеются эксклюзивные права по размещению и трансляции рекламы в микроавтобусах. Несмотря на это, многие в Тбилиси не спешат видеть в этом решении коммерческую цель и расценивают его не иначе, как запрет на распространение определенной информации. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзея Парисишвили.
Включенный на полную мощность радиоприемник в тбилисских маршрутных такси – картина привычная. Их пассажирам редко приходится ездить в тишине. Путешествуя в этом виде транспорта, они поневоле оказываются зависимыми от вкуса водителя. Кто-то любит слушать выпуски новостей, кто-то – музыкальные передачи, не гнушаясь даже русской попсы. Но пассажирам так называемых «желтых маршруток» такое уже не грозит. Компания «Микроавтобус Тбилиси», автопарк которой исчисляется 2500 микроавтобусов, блокирует радиосигнал. Это вовсе не означает, что администрация учла жалобы недовольных пассажиров. Просто вместо радиопередач они теперь будут довольствоваться рекламными роликами на плазменных телеэкранах, установленных внутри салона. Директор компании «Микроавтобус Тбилиси» Гикла Джиблашвили сообщил, в прошлом году был заключен договор с рекламным агентством «Элефант», имеющим эксклюзивное право размещать рекламные ролики в маршрутном такси.
Наша техническая служба решила отключить радиосигнал, потому что одновременно транслировать и то, и другое невозможно. Мы просто не хотели нарушать договор.
Говорит Гикла Джиблашвили. Он уверен, что права потребителей тем самым не нарушаются. Главную обязанность довести пассажира комфортно и безопасности для жизни компания выполняет. Тем не менее, многие жители Тбилиси не скрывают своего недоумения по этому поводу. Один из них назвался Вахтангом.
Почему они должны отключать радио? У человека есть право получать информацию, есть право на свободу слова.
Он утверждает, что многие водители и пассажиры слушают информационные выпуски, в особенности тех радиоканалов, которые не ассоциируются с властями. Но есть и отличные от этого мнения.
Меня как беспокоил звук радио, так же будет беспокоить и звук рекламы.
Говорит другой пассажир Мамука. Это самое безобидное условие, которое диктует своим пассажирам компания «Микроавтобус Тбилиси». Она в прошлом году выиграла тендер мэрии Тбилиси, результат которого опротестовали многие НПО и оппозиция. Проезд на желтом маршрутном такси в сравнении с другими видами общественного транспорта самый дорогой – 80 тетри, это приблизительно 50 центов. Многие тбилисцы были вынуждены прибегнуть к комфортному, но дорогому сервису, поскольку под управление компании «Микроавтобус Тбилиси» перешли большинство маршрутов столицы. НПО «Молодые финансисты и бизнесмены» неоднократно призывала расторгнуть контракт с компанией, которая фактически стала монополистом на рынке. Глава НПО Нодар Чичинадзе отмечает, что реклама в общественном транспорте достаточно распространенная форма, но из-за этого нигде не глушат радио.
Запрет на радио и, соответственно, запрет на ту рекламу, которая звучит на радиочастотах, противоречит принципам открытой рыночной экономики.
От этого особенно пострадают те радиостанции, которые вещают только на Тбилиси, среди них и радио «Палитра». Представитель компании «Датчик Дзелишвили» не исключает и политическую подоплеку такого решения.
С какой целью все это используют, еще неизвестно. В преддверии выборов власти могут крутить в микроавтобусах свою рекламу и таким образом зомбировать население.
Представители власти призвали не политизировать исключительно коммерческое решение. Недовольные пассажиры могут на время отвести взгляд, чтобы не смотреть рекламу, и надеть наушники, если не хотят ее слушать, заявляют в свою очередь представители компании «Микроавтобусы Тбилиси». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Значительная часть торговли овощами и фруктами в Южной Осетии почти целиком находится в руках этнических азербайджанцев-выходцев из Грузии. До 2008 года и вовсе этим бизнесом занимались исключительно они. Несмотря на то, что сейчас де-факто граница с Грузией перекрыта, азербайджанцы продолжают работать, рассказывает Зарина Санакоева.
Соня – жизнерадостная женщина лет 50. Она торгует в овощном магазине в центре города, на одном из крупных перекрестков, так что покупателей всегда много. Соня со своей большой семьей живет здесь уже 12 лет. Переехали они из Барнауля. До войны 2008 года возили товар прямо из Барнауля. Так было легче, вспоминает Соня.
Тогда большой рынок тоже работал, вот маленький рынок тоже работал. Потом после войны вот здесь в магазине работал. Вот такое дело. Раньше мы откуда его принесла? Из гори, Тбилиси, Марниули. Сейчас все во Владикавказ отсюда выйдет. Ну, товар, все дорого. Дорога, деньги много расходовать, машина, вот много. Поэтому все товары дорогие.
Это не единственный магазин, который содержит семья Сони. Чуть выше по этой же улице еще один магазин. Там дочь и зять работают. Сейчас сезон огурцов и помидоров. У Сони в ассортименте два вида помидоров – из Кабарды и Марнеули. Несмотря на закрытые границы, в Лениногорский район все же завозят овощи из Грузии. И эти помидоры оттуда. Но здесь, в Цхинвале, помидоры из Кабарды и Марнеули стоят одинаково.
Оба 90 рублей стоят. Сейчас помидоры, огурцы больше, чем все спрашивают Марнеули. Они все любят марнеульские помидоры, огурцы. Это марнеульский помидор, вкусный бывает, поэтому...
Блокада дала толчок к развитию местного фермерства. Уже многие предприниматели занимаются выращиванием овощей, но местных помидоров и огурцов пока нет. Зато есть клубника и черешня. Сейчас как раз сезон. Предприниматели скупают их у местных жителей и продают. А еще местная зелень, добавляет Соня. Я спрашиваю, комфортно ли азербайджанцам жить в Южной Осетии. Соня уверяет, что да, все хорошо. Главное, работа есть. И детям здесь нравится.
Внучка в садик едет, дочка учится в школе. Они уже осетински разговаривают хорошо. Маленький. Как хорошо разговаривает, как она осетинка.
Да. А вы сами?
Я не могу. Сын хорошо разговаривает, я не умею.
Недавно все члены семьи Сони получили осетинское гражданство. Даже проголосовать на президентских выборах успела, хвастается она. Сейчас главная задача – купить дом. Пока они живут в съемной квартире. Соня говорит, что пока не решила, где покупать дом – в Южной Осетии или России. Но дом там, где работа. И, скорее всего, Соня со своей семьей обоснуется здесь. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг. Очередь обзора абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
Оппозиционные депутаты парламента Абхазии намерены разбираться с историей ратификации соглашения по получению экспортного кредита в размере 2 миллиардов рублей на проведение ремонтно-восстановительных работ на абхазской железной дороге, пишет газета «Нужная». Как напоминает издание, в 2009 году между руководителями Абхазии и России были начаты переговоры о передаче железной дороги во временное управление РЖД. На ремонт дороги, которую руководство республики отдавало в управление РЖД на 10 лет, Абхазии был выделен кредит в размере 2 миллиардов рублей. Но получала эти 2 миллиарда не Абхазия, а РЖД России, которая осуществляла ремонт дороги. Отсутствие логики в этом процессе Сергей Багавш тогда объяснял следующим образом. РЖД помогает Абхазии восстановить дорогу. Бизнес, который будет возить по ней щебень, песчано-гравийную смесь и другие грузы, которые идут по реэкспорту, начнет расплачиваться с УАО РЖД за этот кредит. Однако никаких расчетов, связанных с экономической состоятельностью данного проекта, как водится, не прилагалось, отмечает газета. По данным издания, в начале нынешнего года стало известно, что сумма на погашение процентов по кредиту заложена в республиканский бюджет. Так железнодорожная тема вновь появилась в повестке дня и стала предметом обсуждения. Началось все с того, что депутаты нового парламента затребовали у правительства текст соглашения, хранящегося под грифом «для служебного пользования». Лидер оппозиции Рауль Хаджимба подчеркивает незаконность исполнения данного соглашения на основании одной статьи документа, которая предусматривает его вступление в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Такой внутригосударственной процедурой должна была стать ратификация соглашения в парламенте. Но соглашение не только не вносилось на ратификацию, депутаты его и в глаза не видели. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Хинба считает ошибочным решение США признать грузинские так называемые «нейтральные паспорта», сообщает агентство «Пснопресс». Как заявил он на пресс-конференции в Сухуми, никакого отношения к примирению и урегулированию конфликта, о котором говорила Хиллари Клинтон, это не имеет. Это только будет подстегивать Грузию к новым авантюрам, полагает замминистра иностранных дел республики. Хинба отметил, что в МИДе Абхазии есть образец этого паспорта, претендующего на нейтральность. Это грузинский документ, выданный грузинскими властями и, главное, предусмотренный грузинской стратегией по оккупированным территориям. В нем четко указан код страны, выдававшей этот паспорт – Грузия, сказал Хинба. Фактически, по его словам, речь идет о том, чтобы любыми способами, не мытьем, так катанием, заставить абхазских и юго-осетинских граждан принять грузинские паспорта. Но наши граждане, пережившие кровопролитную войну и жесткую блокаду, создавшие независимое государство, никогда не возьмут эти документы, подчеркнул Иракли Хиндба.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Под Петербургом прошел саммит «Россия-ЕС». Участники обсуждали проблемы финансово-экономического кризиса в Европе, интеграцию на постсоветском пространстве и ситуацию в Сирии и Иране. Об итогах саммита рассказывает Андрей Шароградский.
Выйдя к журналистам после окончания переговоров в Стрельне, президент России Владимир Путин, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу сделали целый ряд заявлений, тон которых не оставлял сомнений в том, что прорыва ни по одному из обсуждавшихся вопросов достигнуто не было. Касаясь международных проблем, Херман Ван Ромпей подтвердил, что Россия и ЕС выступают за выполнение плана Кофи Аннана по мирному урегулированию в Сирии, а также стремятся не допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Упоминалось и о разногласиях, при этом было очевидно, что руководителям ЕС не удалось поколебать решимость Москвы противостоять попыткам принять резолюцию. Резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую режим сирийского президента Башара Асада. Председатель Европейского Совета также отдельно отметил, что ЕС выступает за суверенитет и территориальную целостность Грузии. Важным предметом обсуждения было и энергетическое сотрудничество между Россией и ЕС. Путин подтвердил настороженное отношение Москвы к утвержденному в ЕС так называемому третьему энергопакету. Он включает в себя 6 законодательных актов, направленных на разделение бизнеса по продаже и транспортировке газа. По мнению Европейской комиссии, это повысит конкуренцию, позволит выйти на рынок новым игрокам, снизит цены на энергию и, в частности, заставит российский «Газпром» перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую. Президент России потребовал, чтобы нормы третьего энергопакета не распространялись на ранее заключенные контракты. Владимиру Путину же пришлось отвечать на вопрос, что он думает о содержании листовки с призывом отправить его на нары. Эта листовка распространялась в гостинице, где живут журналисты. Путин, в очередной раз отрицая, что в России есть политические заключенные, в привычной для себя манере вернулся к судьбе Михаила Ходорковского, заметив, что Европейский суд по правам человека не признал бывшего главу ЮКОСа политическим заключенным.
Что касается так называемых политических заключенных в России, ну, где бы я ни бывал, поднимается один вопрос, прежде всего, о судьбе господина Ходорковского. Как известно, Европейский суд по правам человека зафиксировал, что в уголовном деле и в приговоре в отношении господина Ходорковского нет политических мотивов.
Так что если на нары, то в хорошей компании, почему-то заключил российский президент. Путин одобрил инициативу принятия более жесткого закона о митингах в России и высказался за приближение российского законодательства в этой области к европейским нормам.
Тех, кто нарушает соответствующие правила, насколько мне известно, в настоящее время все на свободе, готовятся, видимо, к новым протестным акциям. Это нормально.
Что же касается безвизового режима между Россией и ЕС, Владимир Путин в ходе пресс-конференции неоднократно подчеркивал, что Москва будет добиваться его введения. По мнению Путина, от существования виз страдают только законопослушные российские граждане. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, в свою очередь, заявил о необходимости решить на пути к отмене виз целый ряд технических вопросов, в том числе и российской стороной. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Верховная Рада Украины, окруженная демонстрантами с полярными взглядами на решение языковой проблемы, в первом чтении приняла законопроект правящей партии регионов, усиливающий позиции русского языка в стране. Рассказывает Владимир Вахненко.
Перед зданием парламента собралось несколько тысяч человек, сторонников и противников языкового законопроекта, которых разделяли милицейские кордоны. Партия регионов привезла в Киев защитников русского языка, а оппозиция – украинского. Большинству Верховной Рады в этот раз не смогли помешать оппозиционеры, и регионалы вместе с коммунистами проголосовали за скандальный законопроект об основах государственной языковой политики в первом чтении. В случае окончательного утверждения этого документа русский получит статус регионального языка в тех областях Украины, где на нем говорит 10% населения. На новость из Рады противники законопроекта на улице отреагировали скандированием «позор» и попытались прорвать милицейское оцепление. На помощь стражам порядка сразу пришли бойцы «Беркута», применившие слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали несколько демонстрантов. Позже «Беркут» разогнал митинг оппозиционеров на Майдане Незалежности. Один из авторов проголосованного законопроекта, депутат от партии регионов Вадим Колесниченко, утверждает, что он не представляет угрозы украинскому языку.
Данный законопроект целиком и полностью соответствует евроустремлениям Украины, еврообязательствам и рекомендациям соответствующих европейских институций Совета Европы, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций.
В свою очередь депутат от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Степан Крупиль считает, что законопроект партии власти направлен против государственного языка.
Хотя бы какая-то государственная политика по защите государственного языка должна быть. И мы же понимаем, что на самом деле это вопрос чисто политический и предвыборный. В партии регионов было очень много времени для того, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, но они это не ставили. Сейчас, когда в стране ухудшается социально-экономическое положение, когда, по сути, начинается изоляция властей Украины со стороны Запада, чтобы отвлечь внимание граждан от дел в экономике, вбрасывается вот эта тема, которая разъединяет, которая будоражит людей.
О последствиях окончательного утверждения законопроекта, усиливающего позиции русского языка на Украине, рассуждает руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Это приведет к конфликту между двумя группами молодежи, те, которые выросли в украинской культуре и в первую десятилетку закончились в украинских школах, и молодежь, которую специально натренированную молодежь, которую будут привозить с восточной Украины. Появление этого закона не приведет к улучшению ни украинского, ни русского языка, но он приведет к радикализации и возможному столкновению среди молодежных групп. Наконец, самое последнее, если закон это будет принят, с этой минуты уже Кремль вступит в свою игру и выставить совершенно новые требования донецким политикам, и они очень сильно пожалеют, что дали такую карту русского языка Кремлю.
Убежден политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы еще один материал из Абхазии. Любовь Сосналиева, вдова генерала Султана Сосналиева, встретилась с представительницами организации матерей Абхазии, чтобы презентовать свою книгу воспоминаний о муже «Честь дороже жизни», которую долго собирала среди его знакомых, друзей и сослуживцев, рассказывает Марианна Котова.
Любовь Сосналиева – частый гость в уютном офисе движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Но сегодня ее визит особенный. Вдова генерала привезла подарки. Несколько экземпляров книги воспоминаний о султане Сосналиеве «Честь дороже жизни». 2000 экземпляров красочного, наполненного фотографиями издания были напечатаны в Турции. Чуть более 1000 Любовь Сосналиева привезла в Абхазию. Определенное количество книг отправилось в республиканскую и университетскую библиотеки, а также к друзьям героя Абхазии в Кабарду. 150 экземпляров осталось в Турции у представителей черкесской и абхазской диаспор. 2 года Любовь Сосналиева работала над созданием этой книги, рассказывает Любовь Сосналиева.
Где-то с 2010 года потихоньку я стала собирать материалы. Я брала интервью у друзей его детства. Я связывалась с его сослуживцами, с теми, которые служили с ним в Архангельске.
Со сбором материалов вдове генерала Сосналиева помогал абхазский публицист Геннадий Аламия. Финансовую помощь оказало правительство Абхазии. От лица всей республики представители движения «Матери Абхазии» поблагодарили Любовь Николаевну и еще раз вспомнили подвиг Сосналиева. Говорят, Анжела Исаханян и Гули Кичба.
Когда офицер идет воевать, то говорят «тыл». «Тыл» – это его семья, это его супруга. В лице вас, Любовь Николаевна, я хочу сказать вам спасибо. Я думаю, спасибо сказать от всех мам, которые меня сегодня поддержат, услышат мои слова. Если бы не были бы вы, он бы не сделал бы столько. Потому что жена – это все.
Такие люди вообще считаются избранными. И таким избранным был Султан Сосналиев. И он подложил свое плечо такому же избранному, Владиславу Григорьевичу Арзамову. С ним стали все наши мальчики, герои из героев, как из нарского эпоса.
Официальная презентация книги «Честь дороже жизни» в воспоминаниях о герое Абхазии генерале Султане Сосналиеве состоится в конце июня в рамках «Вечера памяти о нем». Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.